как отрывок для прочтения из Писания сегодня днем, из Евангелия от Марка, 16 глава Марка. И я хочу, чтобы вы поднялись со своими Библиями, когда мы будем читать Божье Слово. Марка 16, начиная с 9 стиха. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в другом образе двух... Прошу прощения. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. После явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. Разве это не картина сегодняшнего дня? Они не верят тому, что ты свидетель такого. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Из этого и состоит ряд: одна сторона или другая. «Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат свои руки на больных, они будут здоровы». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли, проповедуя везде, при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Давайте склоним свои головы. Господь, мы верим, что это последнее поручение Церкви. Мы верим, что Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы верим, что любой человек не больше своего Слова, следовательно, мы верим, что это Слово есть Ты, и мы верим, что это Ты, который тот же вчера, сегодня и вовеки. Приди к нам сегодня, о Отец, Бог, в облике Слова, и дай людям увидеть то, что Ты воскресший Христос, и воскрес в этот последний день, в том облике, в котором, как ты сказал, ты будешь находиться, проявленное Слово. Когда ты был на земле, ты был пророческим Словом, проявившимся в облике человека. И Слово пророчествовано для этого дня. Приди, Господи Иисус, и принеси Его сегодня нам, Слово. Соверши свое истолкование Слова, чтобы у нас могла быть радость неизреченная и преславная. В такой мере, что мы нашли Тебя принятым и нашли Твои слова истинными и подтвержденными в своих сердцах, что мы перешли от смерти в жизнь. Все мы, кто родился от одного того дерева в Эдемском саду, которого было запрещено касаться, женщина, потому что в ней нет жизни, она всего лишь яйцо. Жизнь пришла от мужа, которым был Христос. А мы родились от женщины, и, как говорится нам в Библии, краткодневны и пресыщены скорбями и печалями. Отец, мы также родились от даятеля жизни, от мужа. Самец приходит к самке, и зародыш происходит от самца. Как Твой Дух осенил Деву, и в ее утробе была сотворена клетка крови не еврея, не язычника, но Бога, сотворенная кровь. Мы полагаем свои надежды в той крови. Она была не от женщины, не от мужчины, она была от Бога. Итак, мы молим сегодня, Господь, когда мы видим себя причастниками дерева женщины, и мы все должны умереть, потому что в женщине нет жизни. Нам сейчас, Отец, также была дана привилегия стать причастниками дерева мужа, который есть Христос. И ныне через Него мы имеем жизнь, жизнь, Слово, соделавшееся жизнью среди нас. Даруй, Господь, чтобы все это стало для Церкви такой реальностью, чтобы они увидели, и мы поняли час, в который мы живем. Исцели больных и страждущих. Да не будет среди нас ни одного немощного сегодня, когда это служение окончится. Пусть оно надолго запомнится среди людей. Пусть твои слуги, пастыри, пусть они просто так будут вдохновлены, что в их церквах произойдет крутой перелом, и будут происходить мощные служения, и прямо здесь, в этом городе, начнется старомодное пробуждение среди них, которое охватит штат и страну, и даже весь мир. Даруй это, Господь. Ты держишь в своей руке ключи этой молитвы. Помоги нам, мы молим, во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Бог должен навести на землю суд. И у Бога здесь кое-что должно быть. Некий стандарт, по которому будут судить этот мир, потому что это было бы несправедливо в Боге судить мир, а мир не знал бы ни о каком стандарте, которым нужно руководствоваться. Кто из вас верит, что это истина? Если церковь является стандартом, то которое? Слово. Бог сказал, что Он будет судить мир Иисусом Христом. Он — Слово. Вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало среди нас. Тоже вчера, сегодня и вовеки. Теперь, сегодня днем, я хочу говорить с вами по одной очень необычной теме. Возможно, она покажется вам такой. Но в этой теме я проведу справедливый процесс над моим Господом. Я не думаю, что перед судилищем у Пилата над ним провели правильный процесс. Я не верю, что над ним провели правильный процесс. Поэтому они нашли в нем вину и осудили его и распяли его. Но мы изобразим сегодня днем, как будто на этом судебном процессе. И вы скажете, ты сможешь провести над ним судебный процесс? Если он остается словом, то мы сможем провести над ним судебный процесс, потому что он по-прежнему слово, и мы можем провести над ним процесс. И я хочу убедиться в том, чтобы сегодня в этом суде, поскольку мы возьмем это здание, чтобы представить суд, что мы хотим убедиться в том, что он получил справедливый процесс, за него или против него. Мы хотим представить обе стороны. И тогда, на этом слушании, я хочу провести расследование над ним, который есть Слово. Теперь, это место Писания, которое я только что прочел, 16 глава Марка, даже у доктора Скоуфилда здесь говорится, начиная с 9 стиха и ниже, нет в двух самых старых манускриптах. Среди людей бытует такое мнение наших сегодняшних учителей, которые хотят верить этому таким вот образом, что это было вставлено туда Ватиканом. Но я обнаружил, что Ириней и многие ранние авторы ссылаются на Марка 16. Поскольку вы, другие, кто изучает историю Библии, знаете, что те первые апостолы, и даже после смерти Иисуса, и когда Поликарп, и Ириней, и святой Мартин, и святой Колумба, и все те ссылались на вот это Марка 16. Так что это должно быть подлинным, иначе они не ссылались бы на это. И святой Иоанн был тем, кто собрал вместе послание, а Поликарп, согласно истории, был близким другом и помогал ему это делать. Теперь мы видим, что сегодня они не верят этому. Они пытаются устраниться от реальности того, что Бог реален. Вместо этого просто декларация или вероучение. Реальный Бог. Эта глава доказала бы, что это так, и каждое доказательство, которое они смогут получить. Как один великий учитель, президент суданских миссий, моя женушка вон там присутствовала, когда он приехал ко мне домой, Перес Ридхед. И он сказал: «Брат Бранхам, я так понимаю, что вы были баптистом?» Я сказал: «Да, сэр, это верно». И он сказал: «Ну, сказал, я хочу спросить у вас кое-что». Он сказал: «Когда я был мальчишкой, сказал, я получил некое переживание, и моя матушка стирала и все такое, чтобы отправить меня в школу. И я думал, что, несомненно, когда я получу свой диплом бакалавра, что я найду Христа». Он сказал: «Это? Когда мне это дали, я не нашел этого. Когда я получил свою докторскую степень, я думал, что я найду это. Когда я получил свою степень доктора права, я думал, что я найду это». Он сказал: «Брат Бранхам, у меня столько дипломов, как буквальных, так и буквальных, и также почетных, что я мог бы ими обклеить вам стены, но где же Бог Библии?» Он сказал: «Неужели учителя ошиблись?» Я сказал: «Кто я такой, чтобы говорить, что учителя ошиблись?» Он сказал: «Ну, вот что я понял, что вы стали пятидесятником». И я сказал: «Ну, я не говорю, что я верю, что когда я родился в Царство Божье, я автоматически стал пятидесятником», сказал я, «потому что пятидесятница — это не организация. Они попытались сделать из нее, но это не так. Бог наполнит пресвитерианина, лютеранина или кем бы вы ни были, понимаете? Так что это переживание, а не организация. Вы не сможете это организовать. Это переживание». И он сказал: «Ну, я хочу вам рассказать, что произошло». Он сказал: «Из Индии сегодня отправляют сюда людей для получения образования». Сказал: «В нашей школе был один приятный юноша-индиец, который приехал сюда, и он получил образование. И когда он уехал обратно, по-моему, он должен был стать, я думаю, инженером-электриком или что-то такое». Он сказал: «Но когда мы...» У них есть школа, точно как там у нашего брата Орала Робертса. Они преподают инженерию и что угодно. И так он сказал: «По пути обратно, я был с другим служителем, сказал ему: теперь, возвращаясь в Индию, и вы знаете, что индийцы поклоняются Мухаммеду». И он сказал: «Почему ты не оставишь своего старого умершего пророка и не примешь воскресшего Господа Иисуса и увезешь с собой в Индию реального Бога, чтобы рассказать своему народу?» Он сказал: «Господин, — сказал он, — что большее может для меня совершить ваш Господь Иисус, чем мой пророк?» И он сказал: «Ну, мой Господь Иисус может дать тебе вечную жизнь. Это обетование в Слове». Он сказал: «Мой пророк, Мухаммед, обещал в своем Слове то же самое». И он сказал: «Ну, понимаешь, он сказал, мой Господь Иисус воскрес из мертвых. Твой пророк находится в могиле». Он сказал: «Он воскрес из мертвых?» Сказал: «У вас было 2000 лет на то, чтобы доказать это. И 80% мира не слышали никогда об этом». Он сказал: «Пусть Мухаммед воскреснет из мертвых, и весь мир узнает об этом за 24 часа». Так вот, он сказал: «Ну, послушай, — сказал он, — Иисус воскрес из мертвых!» Сказал: «Я могу это доказать, потому что Он живет в моем сердце!» Сказал христианин. И мусульманин сказал: «И Мухаммед живет в моем сердце, сэр!» Он сказал: «Но понимаешь, у нас есть сила и радость!» Он сказал: «Господин, мусульманская религия может произвести столько же психологии, сколько и христианство!» И это правда. Я видел, как они лежат на улице и вопияют «Аллах», и входят в такое состояние, что они могут взять... Мы с Билли стояли и наблюдали, как один человек вонзил меч прямо себе под сердце, и туда поднялся врач и вливал туда воду, и она вытекала наружу. Вытащил его, и это не принесло ему никакого вреда. Видел, как они берут те щепки и загоняют себе под ногти, и протыкают ими насквозь, и протыкают крючками себе нос. И даже не чувствовали этого. И не было ни капли крови. Они могут произвести больше психологии, чем христианство. И мистер Ридхед сказал мне, сказал: «Я знал, что я говорю не с каким-то недавно обратившимся парнем. И он сказал: «Мы, мусульмане, ожидаем, подобно как они сделали нашему доблестному брату, Билли Грэйму». Вы читали об этом в газете. Когда к мистеру Грэйму пришел мусульманин и сказал: «Возьмите 30 больных, и я возьму 30 больных, и исцелите свои 30, а я исцелю свои 30 через Мухаммеда». Видите? Мистер Грэйм удрал со сцены. Он не захотел ему отвечать. Я не думаю, что я сделал бы это. Я был бы как еврейские юноши. Наш Бог силен избавить нас от этого. Почему он не отправил, не пригласил Орала Робертса или кого-нибудь? Если он не верил этому, послал бы за тем, кто верит этому. Но понимаете, через деноминационников, они сразу же вышвырнули бы его. У него есть труд, который нужно исполнить. Так или иначе, затем он сказал: «Там, в Индии, когда мы увидим, как вы, христиане, произведете то, что, как сказал Иисус, вы будете производить», сказал, «тогда мы вам поверим». Он сказал, что он воскрес из мертвых. И люди узнают об этом потому, что вы будете совершать те же дела, которые он совершал. «Ну, — сказал он, — мы совершаем более великие дела». Он сказал: «Я не сказал более великие. Я просто хочу сперва увидеть дела, которые он совершал». «Ну, ты говоришь, ты знаешь, что говоришь не с каким-то неприметным человечком на углу, когда ты говоришь с каким-нибудь из тех тео, с ними и их теологией». И так он сказал: «Мы хотим увидеть дела, которые он совершал». «О, — он сказал, — вероятно, вы ссылаетесь на Марка 16». Он сказал: «Да, сэр, это одно из таких, его последнее поручение церкви». Он сказал: «Ну, вот понимаешь, — сказал, — многие люди фанатично верят в той главе». Он сказал: «Но мы учили, лучшие в школе ученые, что Марка 16, начиная с 9 стиха и ниже, не является действительно богодухновенным». Он сказал: «Ну, мистер Ридхед, — сказал, — какая же тогда часть богодухновенная?» Сказал: «Может быть, все остальное в ней не богодухновенное? Весь Коран богодухновенен. Что же это за книга, названная Библией, которую вы читаете?» Он сказал: «Я решил в сердце своем, что я съезжу поговорить с вами. Да, я собирался с вами поговорить. Вот вам, пожалуйста. Если это не богодухновенное, то что насчет всего остального из нее?» Это напоминает мне об одной леди в Чикаго. Ее сын поехал в семинарию учиться на служителя, какую-то библейскую школу и семинарию. И пока он отсутствовал, старушка-мать очень серьезно заболела. И таким образом они отправили известие, чтобы парень прекращал занятия. У его матери был такой сильный жар, у нее было воспаление легких, и было сказано, что она это... Это, вероятно, срочный вызов. Так что юноша собрал свою одежду и приготовился. Наконец, на следующий день, он не получал за ночь никаких известий, и на следующий день сказали: «Все хорошо». Итак, спустя примерно год он вернулся из школы на Востоке, какая-то мощная учебная школа. И он прибыл домой, и он поприветствовался со своей дорогой матушкой, и он сказал, после того, как немного поговорили, сказал: «Матушка, у меня не было возможности расспросить тебя о том, что произошло». Сказал: «Вечером мне сказали, чтобы я прекращал занятия, а на следующее утро сказали, что ты здоров». Сказал: «Какие лекарства использовал врач?» Сказала: «Милый, доктор ничего не использовал». Он сказал: «Ну, как же тебе это удалось?» Сказала: «Ты знаешь, где находится та небольшая миссия здесь, на почти у окружной железной дороги, там, на площади?» «Да». Сказала: «Там была одна леди. Как-то вечером у них проходило молитвенное собрание в этой небольшой миссии. Та бедная, скромная группа людей. И, сказала, кто-то из них почувствовал побуждение прийти сюда и проведать меня. И пришли две женщины. И они спросили меня, можно ли им будет привести своего пастора и помолиться за меня, и помазать меня елеем, и сказала, и возложить на меня руки, чтобы я стала здорова». И сказала: «Знаешь, я сказала им, конечно». И они привели пастора, и он возложил на меня свои руки и помолился. И сказала: «Дорогой, он зачитал это прямо из Библии, 16 глава Марка. Было сказано: уверовавших будут сопровождать сии знамения». и сказала: «Знаешь что? На следующее утро врач был несколько озадачен. Он не знал, что делать. У меня не было жара».
«О, — сказал он, — матушка, ты ведь не связалась с той группой, ведь нет?»
Сказал: «Понимаешь, — сказал он, — мы в школе, мы учили, что то, Марка 16, с 9 стиха и ниже, небогодухновенное». Она сказала: «Слава Богу!»
«О, — сказал он, — матушка, ты начинаешь вести себя так, как те люди!»
Она сказала: «Я просто кое о чем подумала». Сказала: «Я читала Библию от начала до конца, и в других местах есть также другие обетования, похожие на это». И сказала: «Я просто думал, если Бог смог исцелить меня при помощи небогодухновенного, то что же Он совершит при помощи того, что действительно богодухновенное?» Это верно. Для меня оно все богодухновенное. Боже, дай мне веру верить этому и подтверди это. Теперь мы всего на несколько минут перейдем сейчас к судебному слушанию. Теперь помните, мы заходим в зал судебных заседаний, чтобы привести сюда на сцену Иисуса, Бога, и провести над ним честное расследование. Он по-прежнему Слово. Даже этого дня, вы этому верите? Точно так же, как и тогда, Он был Словом. Теперь, это дело, повод для него – обетование Божьего Слова против этого мира. Уясните сейчас завязку действительно точно, иначе вы не ухватите это. Повод для этого обвинения – невыполнение обещания. Бог не держит своего слова. Это не выполнение обещания. Вы знаете, что это такое. Так вот, мы всегда видим, что обвинитель должен представлять государство. Мне кажется, это верно. Обвинитель. Если здесь сидит юрист, я надеюсь, что я понимаю это правильно. Обвинитель должен представлять государство. Итак, обвинителем в этом деле выступает дьявол, обвиняющий Слово Божье. Защитник этого слова – это сам Бог, потому что Он есть Слово. Свидетель защиты в этом деле – это Дух Святой. И у обвинителя здесь сегодня есть свидетели. И эти свидетели, один из них – это мистер неверующий, следующий – мистер скептик и следующий – мистер нетерпеливый. Их выведут на сцену и приведут к присяге и допустят. Теперь у вас есть завязка судебного процесса. Бог обвиняется со стороны мира за то, что Он не держит своего слова. И обвинитель представляет государство, которое представляет мир, и обвинитель – это дьявол, отрицающий правильность слова. И обвинитель в качестве своих свидетелей приводит трех свидетелей против Слова Божьего. И чтобы доказать это, он будет вам это сегодня доказывать, что Бог не держит своего слова, а оно не подлежит изменениям, оно просто не истинно. Ничто из него не является истинным. А защитник – это Бог, который есть автор и слово для этого дня, точно так же, как для того дня или любого другого дня, и у обвинителя есть свои свидетели. Сейчас вы скажете: где же присяжные? Я обращаюсь к ним. Вы присяжные, и вы также судья. Теперь помните об этом. Вы в этом деле и судья, и присяжный. Я же просто ведущий. Так вот, мы разместили суд. Теперь обвинитель сейчас оглашает порядок. В зале оглашается порядок сегодня, чтобы окончательно уладить это дело. Теперь, многие люди рассказывали вам, что Слово Божье не заслуживает доверия, на него нельзя полагаться и так далее, и вы все это слышали. Давайте сейчас проведем над ним истинное расследование. Кто из вас желает? Поднимите свою руку и скажите: «Мне хотелось бы послушать, и чтобы Иисус Христос, который есть Слово, получил честное расследование». И сегодня, в нашем зале судебных заседаний, мы проведем над ним
честный процесс. Просто пусть враг возьмет вражеские слова, и что он должен будет сказать, и посмотрим, правильное ли оно. Давайте раскопаем это и проведем сегодня честный процесс над Иисусом Христом. Словом. Теперь зал призвали к порядку. Первый свидетель, которого обвинитель хочет подвести к стойке, это мистер неверующий. Он становится, чтобы давать показания. Теперь запомните, мистер неверующий. Не упустите сейчас этих персонажей, иначе вы кое-что пропустите, вы можете упустить свое исцеление. Мистер неверующий подходит к стойке для дачи показаний. Его иск заключается в том, что все Божье слово обетований не истинное. Оно не истинное. Он утверждает, что то, что находится в Марка 16, было преподано ему, на так называемом собрании Святого Духа. И он сколько-то лет страдал болезнью желудка, и он пошел в одно место, где было, как они это называли, собрание Святого Духа. И верили тому, что это обетование из Марка 16 истинное. Согласно Божьему обетованию, на него возложили руки. Ему нечего сказать против служителя. Он зачитал это прямо из слова. Он не служителя обвиняет, он обвиняет Бога. Потому что это вина не служителя. Служитель лишь читает то, что сказал сделать Бог. А Бог истинно сказал в Марка 16, «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат свои руки на больных, те станут здоровы». И он говорит, что он верующий, и он пришел на такое собрание, где проповедовалось, что Марка 16 – это истина. И служитель с крещением Духа Святого утверждали, что он верующий, и что служитель послан для дела. Он возложил на него руки. И это было 2 месяца назад, а с его желудком так же плохо, как и раньше. Следовательно, он утверждает, что Бог не прав, что поместил в Слово такую штуку, как эта, тогда как она не истинная. Теперь пусть он сойдет вниз. Он дал показания. Следующий у стойки – мистер Скептик. Он хочет дать показания. Мистер Скептик говорит, что около 15 лет его беспокоил туберкулез. Но он не ушел еще на пенсию, оно просто постоянно проявлялось, просто постоянно продолжалось. Ему станет немного лучше, и затем продолжалось дальше. И он услышал об одном месте в городе, где, как считалось, проповедовал благочестивый проповедник, и люди заявляли, что они исцелялись по обетованию от Бога, которое находится в Иакова, 5.14, где в Слове Божьем говорится, «Болен ли кто из вас, пусть призовет старейшин церкви, и пусть они помажут их елеем и помолятся над ними. Молитва веры исцелит больного, и Бог восставит их». И он, будучи больным и верующим, он идет на это собрание, где все эти люди утверждают, что они исцелились через этого благочестивого пастора, и ему послужили в соответствии с Иакова 5.14. И пастор послужил в точном соответствии со словом. Помазал его елеем и помолился за него молитвой, которая, как сказал пастор, была молитвой веры, как он считал. И это было почти год назад, и он не получил от этого никакого результата. Поэтому мистер Скептик утверждает, что Бог не прав, что поместил в Библию такое обетование, как это, и затем не исполняет его. Теперь помните, я зачитываю здесь обетование полного Евангелия. К стойке сейчас подойдет следующий свидетель. Обвинитель вызывает своего следующего свидетеля перед тем, как он будет излагать свои доводы. Его следующий свидетель – это мистер Нетерпеливый. Так вот, это сверхъестественные персонажи, которые обитают в характере. Видите? Вот, они обитают. Итак, подходит мистер Нетерпеливый, и он утверждает, что он однажды читал в Библии, Он не ходил по церквам, но он был верующим. Итак, один из них пошел к евангелисту, а другой отправился к пастору, а этот человек был просто тайным верующим, который оставался дома. И он взял и читал в 11 главе Марка 22-23 стих, если вы записываете те места Писания. Там, где сам Иисус, называясь Богом, Эммануилом, своими собственными устами сделал такое заявление. «Истинно, истинно говорю я вам, кто скажет горе сей сдвинься и не усомнится в сердце своем, но поверите тому, что сказанное вами сбудется, вы получите то, что вы сказали». И он также сказал, что когда вы молитесь, верьте, что получаете просимое, и это будет вам дано. Он говорит, что у него была хромота в ногах около 25 лет. И 5 лет назад, в то время как сидел в комнате, он почувствовал побуждение прочесть слово, в которое, как он утверждал, он верил, и он верил ему всем своим сердцем. И он тогда сказал своим голосом: «Увечье в моих ногах! Во имя Иисуса Христа оставь меня!» — сказал он. И это было 5 лет назад, и он такой же калека, каким и был. Итак, поэтому мистер Нетерпеливый хочет представить свое свидетельство против непогрешимости слова. Хочет представить его против того, что Библия является богодухновенным словом, и говорит, что это обетование неистинно. Он испытал его, и оно оказалось неистинным. Мистер Скептик сказал, что он испытал его, и оно оказалось неистинным. Мистер Неверующий сказал, что он испытал его, и оно оказалось неистинным. Все эти три свидетеля подают отрывки из Писания, обетования из Писания, и говорят, что в этом обетовании говорится вот это. Это можно прочесть из Библии, и они свидетели того, что это не истина. Поэтому Библию нужно выбросить, потому что если нельзя положиться на одну какую-то ее часть, на один ее стих, я ни на что из нее не смогу положиться, она вся должна быть истиной, или же ничто из нее не является истиной. Цепь крепка в меру своего самого непрочного звена. Вы знаете, что я имею в виду. Теперь обвинитель выходит сейчас, чтобы огласить обвинительную речь и привести доводы. Он хочет привести это. Следите сейчас, что он говорит. Бога не оправдывает то, что поместил в свое слово такие безрассудные обетования для своих верующих детей, чтобы посредством этого испытать их, потому что они не истинные. У него здесь есть свидетели, чтобы доказать, что это слово, обетованное Богом в своем слове как истина. У него здесь сидят свидетели и могут показать через доказательства от врачей, через свидетельства, что они болели. У них было это, у них было то, и они приняли эти, как считается, божественно вдохновленные писания и испытали их, а они не истинные. У него есть свидетели, чтобы доказать это, что эти слова не истинные, потому что он тогда не оправдал ожиданий с каждым из них. Теперь заметьте сейчас опять. И он не оправдал ожиданий. Бог не сумел сделать так, чтобы эти верующие, которые поверили в его слово, приняли его совершенно точно, прошли установленный порядок, именно то, что он сказал, и затем Бог и пальцем не пошевелил, чтобы что-нибудь сделать в направлении своего обетования. Прошли годы и годы. Затем он сказал, что если другие места Писания, как, например, крещение, кто верует и крестится, спасен будет, потом никто не спасется. Что насчет этих мест Писания, в которых обещано, что он вернется? Ни одно из них не является правильным, потому что эти неправильные и то неправильно. Это просто книга-вымысел. А эти люди верующие, однако он, Бог, обещает, что все возможно верующим. А это верующие. Однако же опять он утверждает, что ожил после своего распятия. В Библии говорится, что он воскрес из мертвых и остается тот же вчера, сегодня и вовеки. А никто не видел этого человека с ранами от гвоздей на его руках, ходившего по церкви и так далее. И евреям 13:8 не таково. Он не тот же вчера, сегодня и вовеки, потому что он не был никогда больше, чем человек, и он не может сдержать своего обещания. Он доказал через этих свидетелей, что он не держит своего обещания, следовательно, эту книгу нужно выбросить в мусорное ведро и забыть о ней. Ничего такого нет. Теперь помните, я использую голос обвинителя, приводящего свои доводы. Хорошо, он сказал в Луки 17:30, где он сказал, в последние дни откроется Сын Человеческий, Бог откроет Себя семени Авраама, поскольку он слышал, как один фанатичный проповедник однажды проповедовал и сказал, что он опять откроет Себя в человеческих существах, названный Сыном Человеческим. Откровение 10. Он говорит, что он утверждал, что посланник последнего ангела, согласно периоду церкви Владикии, которая должна была быть тепловатой, что Иисуса, который был Словом, выставят из церкви. Он утверждал, что в этих диспенсациях, что были вещи, не открытые реформатором в ранние дни, но в последние дни, что в конце седьмой ангел, послание седьмого посланника, что все эти места Писания станут реальными и проявятся. На земле нет такого человека. Не было никогда и никогда не будет, он утверждает. Он утверждает это, при этом Бог утверждает в своей Библии, что церковь станет формальной и отступит от себя, что в Малахии 4 он опять пошлет пророка, которого он посылал уже дважды, Илия и Иоанн Креститель. Он пошлет пророка через... И он будет в силе Илии. И его служение, его действие, все будет как у Илии. И в то время в своем служении он будет вызывать людей из этого формального состояния обратно к настоящей подлинной вере апостольских отцов. А ничего такого не происходит. И также он утверждает, что небо и земля пройдут, но его слово не ошибется. И он говорит, что у него здесь сегодня есть доказательства, чтобы показать, что оно ошибается. И кто же такой этот Иисус, воскресший из мертвых? Вы полностью возбудились в нагромождении умственной психологии, и ничего такого нет. Вы уповаете на ложную надежду. Теперь я считаю этого примерно достаточно для его речи. Я думаю, он охватил всю Библию. Теперь пусть он сядет, обвинитель. Свидетели обвинения пусть сейчас тоже спустятся вниз. Они спускаются с возвышения. И мы сейчас вызовем на платформу свидетеля от защиты, Святого Духа. Он выходит для речи. Я надеюсь, вы поняли, каким образом обвинитель привел свои доводы по Писанию. Теперь свидетель защиты, который есть Святой Дух, выходит для защиты защитника, Слова. Я думаю, они не смогли бы найти лучшего.
He calls the attention to this court that the interpreter of God's word to the people, the prosecutor, is the same interpreter that interpreted God's word to Eve.
Первое, на что он обращает внимание этого суда, что толкователь Божьего слова для людей, обвинитель, это тот же толкователь, который истолковал Божье слово Еве. Он хочет, чтобы суд уяснил это, что толкователь — это толкователь Евы, который говорит, что каждая его частица была правильной, кроме только одного слова. И он хочет, чтобы вы также знали. Помните, он был тем, кто написал Библию. Он также хочет, чтобы вы знали, что в начале одно то слово вне Божьего слова вызвало всякую смерть и горесть и болезнь. И он хочет, чтобы вы знали, что Бог также сказал в своем слове, в последней главе, так же, как и в первой, что кто отнимет отсюда что-либо или добавит к этому что-нибудь другое, его часть будет удалена из книги жизни, Это должно быть словом и только этим. Он хочет, чтобы суд знал, кто сейчас усердно все это доказывает. Это толкователь Евы. Он хочет, чтобы вы этим снова обращают внимание этого суда, то есть свидетель защиты, он хочет донести этому суду и показать вам, что обетование только для верующих, не для притворщиков, нетерпеливых или скептиков. Картинка меняется, не правда ли? Это только не для тех людей, которые называют себя верующими. Это только для верующих, не для тех, кто говорит, что они верующие. Сатана тоже говорит, что он верующий, вы знаете. Это не для них, это только для настоящих верующих. И этот свидетель защиты должен знать, верующие эти люди или нет, потому что, в конце концов, свидетель защиты — это оживляющий само слово. Он знает, верите вы или нет, он есть тот, данный Богом для того, чтобы привести его к исполнению. Аллилуйя! Он тот, который доказывает это, он тот, который приводит его к исполнению, он тот, кто знает, правильное оно упало место или нет. Этот свидетель защиты в пользу слова. Обратите внимание, он хочет опять обратить внимание на верующих. Свидетель защиты знает, оно это или нет. Он оживляющий слово, и он опять обращает внимание этого суда на слово обетования, которое подставлено под сомнение. Он не устанавливал определенного срока, когда произойдут эти события. Видите, как вам могут неправильно представить слово? Теперь, эти парни, которые говорят, «Дай мне увидеть, как произойдет вот это», видите, они даже читают слово неправильно. Это если человек истинный верующий. Он все равно не устанавливал никакого срока. Он также хочет, чтобы суд помнил, что это слово написано, и Иисус Христос, проявленное слово, сказал, «Слово есть семя, которое посеял сеятель». И семя сможет воспроизвести себя, воспроизвести свое обетование, только если оно находится в правильной земле, которая оживит семя. Аминь. Ход дела несколько меняется, не правда ли? Оно должно находиться в правильном месте. Из зерна, лежащего на этой кафедре, не вырастет урожай. Из кукурузного зерна здесь, в медном купоросе, ничего не вырастет. Кукурузное зерно должно упасть в землю, удобренную для того кукурузного зерна, иначе оно не вырастет. И Бог сказал, что Его Слово — это семя, которое посеял сеятель, и оно должно упасть в правильную почву. Та почва — это вера. Это семя, и оно должно упасть в эту землю, или оно не сможет ожить. Иными словами, Святой Дух, свидетель защиты здесь, говорит, что он не сможет даже дойти до этого, пока оно не упадет в правильную почву. Он оживляющий это. Свидетель защиты вызывает своего первого свидетеля. Я считаю, что если обвинителю можно было вызывать свидетелей здесь, на земле, чтобы доказать, что слово ошибается, я считаю, у свидетеля защиты есть право на вызов свидетелей, кто сможет доказать, что оно правильное. Потому что сейчас поднят вопрос между верующими и неверующими по слову, по мере возрастания слова. Свидетель защиты хочет представить сегодня днем этому суду первого свидетеля – Ноя. Ной сказал, что он жил в весьма научную эпоху. Ной хочет засвидетельствовать. И он сказал, что он жил в день, когда люди отошли от чудес и прочих вещей. И в то время он услышал Слово Божье, сказавшее ему, что он истребит мир водою, и что вода придет сверху. Пойдет дождь, а его никогда раньше не было. Но он говорит, что Слово Божье, поскольку он был пророком, к нему пришло Слово. И он стал проповедовать, что Слово исполнится, потому что оно есть Бог. И он также хочет сообщить этому суду, что мистер неверующий, мистер скептик и мистер нетерпеливый искушали его на всем протяжении. Но будучи пророком, зная то, что Бог не может солгать, он держался за слово, несмотря ни на что. Они пришли к нему и сказали, «Теперь, Ной, мистер неверующий, сказал, как ты докажешь то, что там есть дождь? Я не знаю где. Но если Бог так сказал, это все решает? Как пойдет дождь, когда там вверху нет дождя? Я не знаю. Но так сказал Бог, и это все решает?» Мистер скептик пришел и сказал, «Если бы было нечто такое, как дождь, который пойдет оттуда, то ему пришлось бы спуститься сюда и взять дождь и поднять его туда. Как он это сделает?» «Я не знаю». И после того, как я построил ковчег, первое, что он хочет сказать, что когда он сделал это заявление, будучи пророком среди народа, все над ним посмеялись и сказали, «Я не вижу никакого дождя». Ну и когда он взялся за работу над ковчегом, они сказали, «Может быть, после того, как ковчег, мистер нетерпеливость пытался ему говорить, может быть, после того, как ковчег построят, тогда пойдет дождь». Но когда ковчег закончили, дождя все еще не было. Он не пошел на следующий день. Дождя не было и на следующей неделе. Дождя не было и на следующий месяц, следующий год. И когда он завершил ковчег, дождя все еще не было. И затем он сказал, однажды голос Божий пришел к нему и рассказал ему, что он увидит в природе сверхъестественное знамение, что птицы и животные будут входить в это. И мистер неверующий тогда посмеялся над ним и сказал, «Он станет обиталищем птиц! Он вместо этого сделал курятник!» И все смеялись и потешались над ним. Но в какой-то из дней Бог проговорил к нему и сказал, «Входи в ковчег!» И Ной встал у двери и сказал, «Вы получаете свой последний призыв! Заходите!» И никто не зашел, только его собственная семья. Итак, он говорит, что он вошел в ковчег, и он сказал своей чудесной маленькой семье. Так вот, это пророк Ной. О, в течение следующего часа, несомненно, пойдет дождь. И когда он вошел внутрь, дверь закрылась за ним сверхъестественным образом. Он сказал, «Теперь, видишь, милая, своей жене, своим невесткам и своим сыновьям, мы заперты вместе с Богом. Теперь, у нас тут вверху есть окошко. Быстро бегите вверх по ступенькам, не упустите этого. Бегите вверх быстренько и поднимитесь сейчас сюда вверх. Вот-вот пойдет дождь. Несомненно». И некоторые из людей там снаружи, которые слышали, как он проповедовал, сказали, «Интересно, не может ли оказаться так, что этот старый фанатик прав? Мистер неверующий, мистер скептик, мистер нетерпеливый, они все пришли, сказали, мы разберемся». Сказали, «Ной, ты там внутри?» «Да». «Открой! Мы хотели бы посмотреть!» Бог закрыл дверь. «Я не могу ее открыть! Здесь нет задвижки, которой можно было бы ее открыть!» Так вот, они сказали, «Старый чудак, он зашел туда и закрыл ту дверь и пытается внушить нам, это обман, он пытается напугать нас». И вот сидят свидетели-обвинители, слушают все это, потому что они виновны в том, что делали это, так сказано в Библии, насмешники. И они насмехались надо мной, потешались надо мною, и даже я сам, я ожидал дождя. Целый день дождя не было. Следующий день дождя не было. Следующий день дождя не было. 4 дня дождя нет. 5 дней дождя нет. 6 дней дождя нет. Но Бог не сказал мне, когда пойдет. Он просто сказал, пойдет дождь. Он не устанавливал сроков. Он просто сказал, пойдет дождь. Он не сказал, как только вы возложите руки на больных, они подскочат и побегут, как хочет внушить вам скептик. Он сказал, они станут здоровы. Он не сказал, когда, как, они станут здоровы. Он сказал, молитва веры исцелит больного. Виакова 5.14. Бог поднимет его. Когда? Он не сказал. Он просто сказал, что он поднимется.
Марка 16. Он сказал: «Скажите этой горе, сдвинься, и не сомневайтесь в сердце своем, но верьте, что сказанное вами сбудется». Он не сказал «когда». Он сказал, что это сбудется. Аллилуйя! Видите там того лжетолкователя слова? И вы еще говорите: «Ну, позволь мне увидеть, как ты заставишь вот этого человека. Он уже давно в инвалидной коляске. Дай мне увидеть». Он говорит, что у него есть вера. Тот бес. Видите, кто это? Иисус не сказал, что они подскочат и тотчас же получат это. Многие пятидесятники подумали то же самое, но в Библии этого не говорится. Он сказал, если они поверили этому, они станут здоровы. И у него тут есть свои свидетели, чтобы доказать это. Ной сказал, спустя 120 лет, тогда пошел дождь. Но дождь пошел. Ной знал, что он увидит это при своем поколении, потому что он построил ковчег, был готов ко входу. Так вот, мы сейчас видим, что это было истинным. Теперь это был Ной, первый свидетель. Теперь мы вызовем второго свидетеля. Давайте вызовем Авраама. Он сказал, «Я был пророком, и я пророчествовал под Божьим вдохновением. И он сказал мне, что моя жена, будучи в возрасте 65 лет, а мне было 75, в том возрасте, в то время, что у меня будет ребенок от Сары». Хотя, разумеется, она была... Я был не способен к зачатию, она была... Ее утроба омертвела. У нее прошло 20 лет или больше со времени менопаузы. Я жил с нею все эти годы, и не было никакого признака детей. Она была... Ее утроба была мертва, и... Но Бог сказал мне, что у меня будет ребенок от нее. И вы знаете, мистер неверующий, мистер скептик и мистер нетерпеливый, по прошествии первых 28 дней, когда с Сарой ничего не произошло, они смеялись надо мной и потешались надо мной. Первый год они пришли ко мне и сказали, «Сколько у тебя сейчас детей?» Но спустя 25 лет ребенок появился. Это произошло. Бог не сказал, у тебя будет ребенок на следующей неделе, отца. Он не назначил никаких сроков. Он сказал, что у него будет ребенок, отца. Он не сказал, когда. Он просто сказал, что он у него будет. Итак, Авраам сказал, «И я не поколебался в обетовании через неверие, но по мере того, как это тянулось, я еще более укреплялся все время». И при том, что в физическом я дряхлел, что было препятствием для появления ребенка, вместо того, чтобы ослабеть в вере, я укреплялся в вере, потому что я знал, что Бог силен сдержать свое слово. Итак, однажды я сидел, разговаривал с Сарой, и пришел ангел Господень, трое мужей. Двое из них отправились в Содом, один стоял рядом со мной и говорил со мной, и рассказал мне события, которые произойдут. И я был стар и согбен в плечах, и Сара едва ходила. И знаете, на следующий же день я начал замечать, как тот горб ушел у меня из спины, и мои волосы стали чернеть, и щеки у Сары порозовели. Вы скажете, радикальное, брат Бранхам. Одну минуточку. Посмотрим, было ли у него так. Заметьте, они обратно превратились в молодого мужчину и женщину. Теперь вы скажете, «О, брат Бранхам!» Так вот, Бог скрывает свое послание между строк. Семинария никогда не узнает его. Это верно. Нет, нет, это история любви. Моя жена, она пишет мне письмо, и она говорит в письме что-то одно, но я умею читать между строк. Я знаю, о чем она говорит, потому что я люблю ее. Я просто знаю ее натуру. Я знаю, что она имеет в виду. Я сижу здесь сегодня вечером, Билли, дети в постели, я думаю о тебе. О, я знаю, что она подразумевает, понимаете? Понимаете, потому что я люблю ее. И если ты в любовных отношениях с Богом, и в тебе Божий Дух, Святой Дух сам является толкователем этого слова. Обратите внимание, они были в весьма преклонных летах, так сказано в Библии. Теперь быстренько, мы подходим к завершению. Затем он сказал, «Я обратно стал молодым мужчиной, она обратно стала молодой женщиной». Вы скажете, «О, брат Бранхам!» Послушайте, чтобы получить того ребенка, ее утроба была мертва, его поток жизни омертвел. Теперь, чтобы получить, он должен был бы сделать ей другую утробу. Он должен был это сделать. И в то время у них не было этих бутылочек, которые они суют младенцу в рот, чтобы матушка могла побегать везде. В те дни должна была быть кормилица. Итак, чтобы исполнить это, молочные железы высохли, поэтому ему пришлось бы сделать новые молочные железы и так далее, чтобы выкормить младенца. И еще одно. Столетняя женщина, у которой начинаются роды, он должен был сделать ей новое сердце. Видите? Так что он не просто подштопал его. В нем он показал то, что он сделает всему семени Авраама. Они обновятся, получат новое тело для того, чтобы получить грядущего сына, которого мы ожидаем. Я по-прежнему верю обетованию. Вы скажете, радикальное. Ладно, одну минутку. Смотрите, они отправились в поход за 300 миль от того места, где они были, туда, в страну филистимлян, в Герар. И там был один молодой человек по имени Авимелех, и он был царем, и он искал любимую. И все те прекрасные девушки-филистимлянки. Теперь вот является бабушка Сара в платочке и Авраам. И Авраам сказал,
«Дорогая, я хочу, чтобы ты мне сделала одолжение».
Сказал,
«Ты такая миловидная. Когда тот царь увидит тебя, он заберет тебя в жены».
И когда люди увидели ее, она была такой красивой,
бабушка!
Она была такой красивой, что Авимелех забрал ее в жены. И затем он явился Авимелеху во сне и сказал, «Ее муж, мой пророк, прикоснешься к ней, ты все равно, что мертвец». Это верно? Он показывает там, что он сделает всем детям Авраама. Сказал, он не сказал, когда он это сделает, но он сказал, что он это сделает. Это нормально, друг. Просто пусть оно движется дальше, он все равно это сделает. Он это обещал. Теперь, но спустя 25 лет у Сары появился ребенок со времени обетования. Слово не сказало, когда он у нее появится, но сказало, что он у нее появится. Давайте поторопимся сейчас с этими свидетелями. Третий свидетель. Моисей. Он сказал, что Бог дал ему совершить знамение, чтобы доказать то, что это было слово для той эпохи. Он взял слово со знамением и голосом и пошел к пастору фараону. И пастор фараон сказал, «Ха, это дешевый колдовской трюк. У меня здесь есть человек, который может совершить то же самое». И они это совершили. Подражатели! Он сказал, «Если бы я не был пророком и не знал того, что это обетованное слово, я сказал бы, что в этом ничего нет, потому что эти подражатели здесь совершают то же самое, что и я». Но он знал, что оно пришло от Бога, поэтому он держался твердо. Бог сказал, что Он освободит народ, и они придут к горе. Может быть, Он ожидал, что они вернутся в тот день, но это было много лет спустя, но они вернулись. Они пришли к горе. Бог исполнил свое слово. Он забрал их в обетованную землю, как Он и сказал. Он поверил Божьему слову. Теперь, быстренько, я возьму еще одного свидетеля. Четвертый свидетель – это Иисус Навин. Он сказал, когда Бог дал нам обетование, и мы пошли в... Там было всего лишь около 40 с чем-то миль. И когда мы пришли в Кадес-Варни, Моисей отправил свидетелей, чтобы разобраться, сможем мы взять ее или нет. И, о, амаликитяне, и те огромные исполины, и высокие стены, сказал, казалось, мы не сможем взять ее вообще. Но кто-то пошел туда и принес обратно некоторое доказательство того, что это добрая земля. И так он сказал, остальные все племена, они говорили, «О, мы не сможем ее взять!» Он сказал, «Я поднялся и успокаивал людей, и дал им понять, что дело не в размерах той штуки, которая там, все дело в Божьем обетовании, и Бог это исполнит!»
Он сказал, после того, как я утихомирил народ, он перевел нас туда, не на следующий день, не на следующей неделе. Он перевел нас туда спустя 40 лет. Но он не сказал, когда он нас переведет. Он сказал, что он переведет. Таким образом, мы и перешли. Я хотел бы, чтобы подошел Исаия. Всего на минутку. Следите за Исаией. Он сказал, «Я был подтвержденным пророком среди народа. Все мне верили. Начиная с царя Азии, все, они верили мне. Я был подтвержденным пророком. Бог исполнял то, что я говорил. Он приводил мои слова, которые я говорил, в исполнение, потому что я изрекал их в его имя и Иеговы». Он сказал, «Однажды Иегова проговорил ко мне и сказал, «Я дам им знак, дева зачнет». И я исполнил. Я просто изрек это таким образом, как сказал Иегова. Сказал, «И я хочу, чтобы вы знали, что этот суд, что каждая еврейская девушка подготовила сапожки и все остальное к появлению этого ребенка, дева должна была зачать». И шли месяцы, это не происходило, недели, это не происходило, это произошло спустя примерно 800 лет. Но дева зачала и родила ребенка. И Иегова не сказал ему, что это произойдет завтра, какая-то дева в твой век. Он просто сказал, дева зачнет, и на этом точка. Он не сказал, когда, он просто сказал, что она зачнет. Теперь, если суду будет угодно, можно я буду его следующим свидетелем? Я хотел бы засвидетельствовать в его пользу. Следующий свидетель. Обетование — слова для этого дня. Вот о чем я свидетельствую. При рождении, когда был мальчишкой в Кентукки, вы видите это на молитвенных карточках и прочем, тот свет предстал там. Я рассказывал своей маме и своему папе на протяжении всего этого периода. Надеюсь, это не прозвучит как личное, но я просто стою перед ним как свидетель. Вот это он в виде слова. Я не знал, что это значило. Никто не знал. Там, в тех горах, в маленькой старой, не было даже застекленного окна, какое сейчас у всех вас. Были ставни, которые раскрывались в качестве окна. И в то утро вошел свет. Я рассказывал людям, рассказывал маме. Все, что я рассказывал, оно всегда происходило таким образом. Они не верили этому. Они говорили, это не так. Но спустя примерно 30 лет Бог доказал это через научное доказательство, что это так, это было так, потому что это обетование. Под деревом, в 7-летнем возрасте, где голос проговорил ко мне и сказал, «Не кури, не жуй табак и не пей, и не оскверняй свое тело». А я в доме подпольного торговца спиртным. Не знал даже, что такое Библия, не более чем просто какое-то слово. Возможно, мы у себя дома могли бы найти ежегодник, но не Библию, просто сборище. Не говорю ничего против своих родственников, но Богу все известно об этом. Никак нельзя было. Мои родственники прежде меня, в прошлом до этого, были католиками. Они все женились вне церкви и исчезали. И не было вообще никакой религии. Мы даже не обращали на нее никакого внимания. Но он рассказал мне то, что произойдет. Что я должен был не курить, не пить, никоим образом не осквернять свое тело. Будет некий труд, который я должен буду исполнить, когда вырасту. Ну, и это было спустя много лет после этого. Откуда я знал, что буду служителем? Мне ненавистна была мысль о проповеднике. Но это все равно произошло. Это показывает то, что он держит свое слово. Спустя 17 лет он явился мне там в кусте. Мы видим, на следующий день после этого, он показал мне мост, пересекший реку, раскинувшийся над нею, показал, как с него упало 16 человек. Я рассказал маме, сидел, прислонившись к дереву, смотрел на это. Она сказала, «Ты уснул, милый?» Я сказал, «Нет, мама, я не уснул». Я наблюдал за этим. Ровно 17 лет с того дня муниципальный мост в Джефферсонвилле, протянувшийся до Кентукки и 7-й, и 16 человек на нем лишились жизни. Именно так, как было сказано. А, мистер неверующий тоже искушал меня на всем протяжении. И пусть я просто обращу внимание на этого слепого обвинителя насчет присутствия здесь Иисуса со шрамами от гвоздей у него на руках.
Он ничего такого не говорил. Он сказал, когда он вернется с небес, что каждое колено преклонится, и каждое око увидит его, и каждый язык исповедует. Он только обещал вернуться в силе Духа и подтвердить свое слово из Марка, и что он будет совершать. Он просто не... Они просто не понимают этого. Теперь... На основе этой дискуссии сегодня, и мы живем, которая мне придется пропустить, вы видите, что я переворачиваю эти страницы текста и прочего, я должен бы изложить это. Но я считаю, мы сейчас достаточно близки к тому, чтобы понять это. Так вот, они все равно не поверят этому. Иисус обещал, что как было в дни Ноя и как было в дни Лота, это будет в последний день. Мы получили это, оно здесь, оно уже подтвердилось. Просто сколько мест Писания. В Содомскую эпоху, произошедшее с Авраамом, вернется опять к царскому семени Авраама, которое во Христе. Христос, возвращающийся в облике Слова, действующий в людях и являющий знамение, что, как Он обещал, это будет явлено, это будет совершаться. Он обещал, что Он это совершит. Бог обещал это, и Бог сдержит свое обещание. И теперь, несколько лет назад я рассказывал вам, что он проговорил ко мне и сказал, будет три этапа этого служения, и один из них будет, когда ты будешь брать людей за руку и будешь знать, какие у них болезни. Кто из вас помнит это? Конечно же. Я вам рассказывал, если я буду искренним, что он сказал мне, произойдет так, что я буду знать даже тайну, которая у них в сердце. Я рассказывал это вам. Кто помнит это? Это произошло? Это произошло не на следующий день. Это было спустя годы, но оно произошло. И он проговорил на реке, он сказал, как Иоанн Креститель был послан провозгласить пришествие Христа, в конце этого служения пришел Иисус, и как Иоанн был послан, так и твое служение предвозвестит второе пришествие Христа. И было всемирное пробуждение среди народа Божьего по всему миру за последние 15 лет. Самое долгое пробуждение. Любой историк знает, что ни одно пробуждение не длится больше 3 лет, а этому 15 лет. И посмотрите на церковь сегодня. Она остыла. Мы ожидаем его пришествия. Он подтверждает себя, показывает. Так вот, все эти события произошли. Он обещал там, что ты будешь знать тайну сердца. Теперь, третий этап только начинает сейчас проявляться в этом служении. Я не буду занимать время, чтобы углубляться туда, потому что я считаю, мне не следует. Но многие из присутствующих здесь знают об этом, понимаете? О том, что произошло. Теперь, когда я рассказывал вам, когда я впервые приехал сюда, в Канзас-Сити и дальше, в Арканзас, что эти события будут происходить, и вот они, пожалуйста, мы живые свидетели того, что они произошли. Бог сказал, что сбудется. Не было сказано, что это произойдет тотчас же. Он сказал, что это сбудется. В Марка 16 сказано, «У верующих будут сопровождать сии знамения». Если я не верующий, то зачем это слово подтвердилось как истина? Если вы не верующий, то зачем Бог вам дал Духа Святого? У вас могут быть всевозможные проявления, вы можете бегать, говорить на языках и что-то делать подобно людям, которые действительно имеют Духа Святого, но если нет чего-то подлинного у вас в сердце, оно не приведет то слово к жизни. Но если это нечто подлинное там внутри, пройдут небеса и земля, но то слово не может ошибиться. «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат свои руки на больных, те станут здоровы». И вы видите, как другие становятся здоровыми. Он не сказал, что они тотчас же станут здоровы. Он сказал, они станут здоровы, если они поверили этому. Кто из вас, которые слышат, что это истина? Кто из вас верит, что Слово Божье по-прежнему правильно? Его просто неверно истолковали людям. Вы разве не верите этому? Его просто неверно истолковали.
Теперь ни в прошлом в дни Лютера, ни в прошлом в дни Павла, ни в прошлом в дни Ноя и этих других свидетелей, ни 15 лет назад, когда я рассказывал вам, что будут происходить эти события, но сегодня, в Топеке, Канзас, в этот день, в этот час, эту минуту, давайте вызовем Слово Божье на решающий поединок. Он обещал, что это произойдет в последние дни. Вы верите сейчас, что Он держит свое слово? Он должен сдержать свое слово, чтобы остаться Богом. Он должен сдержать свое слово. Теперь, не обещал ли Он, как было в дни Содома, будет то же самое в пришествии Сына Человеческого, что Он откроется в последние дни, подобно как Он открылся Аврааму и его семени в Содоме? Он обещал это? 17 глава Луки, 30 стих. Вы можете это прочесть. Так вот, Он обещал. Он сказал, что это произойдет. Иисус сказал, что все Писания должны исполниться. Все, что Он обещал. Не обещал ли Он в Малахии 4, что Он совершит в эти последние дни? И немедленно за этим придет огонь и сожжет неверующего, а праведный будет ходить по пеплу неверующего. Это верно. Что ж, мы прямо здесь, у порога. Теперь, непосредственно перед наступлением великого потопа, что он обещал? Непосредственно перед выходом Ноя, или приходом Моисея для вывода детей Израиля, что произошло? Непосредственно перед приходом Иисуса, что произошло? Иоанн, мы не вывели его для дачи показаний. Он у нас был здесь, но не в качестве свидетеля, как он был отозван от всего богословия того дня, чтобы отправиться в пустыню, потому что он должен был определить Мессию. Ну, если бы он отправился в школу, к своему отцу, сказал бы, «Так вот, я лучший друг твоего папы. О, он был замечательным стариком. Я люблю его, и я знаю...» Теперь, разве брат Джонс не является тем мессией? Так вот, знаешь, Иоанн, это он. Видите, он отделился. В 9-летнем возрасте он ушел в пустыню, потому что он был любителем пустынных мест. Дух Илии пребывал на нем. И дух Илии... Дело не в Илии. Он был человеком. Это был Дух Божий с тем словом в тот день. И он ушел в пустыню. Затем, когда он вышел, он должен был опознать Христа, нехорошего человека, но на ком увидишь Духа сходящего? Не того, кто был лучшим учителем, не того, кого больше всех ценили в стране в тот день, но на ком Дух Святой отождествит себя как Слово. Само Слово отождествило Слово. Теперь, он обещал это в последние дни. Иисус совершит, будет тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Теперь, давайте склоним свои головы всего на минутку. Имейте веру, не сомневайтесь, верьте. Благодарение Господу. Хорошо, Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Теперь, что Он обещал для подтверждения Себя? В человеке, в человеческой плоти, подобно как Он сделал Аврааму, когда Сын Человеческий, это будет Сын Человеческий, не Сын Божий теперь, Сын Божий в Сыне Человеческом. У Иезекииля, 1 глава, 2 стих, Иегова назвал Иезекииля Сыном Человеческим, точно как называл Себя Иисус. Вы это поняли при помощи учения на этой неделе?
Теперь, видите, что такое Сын Человеческий? Пророческий. Чем был Малахий 4? Должен быть пророком. Для чего должны были произойти эти события в последние дни? Так вот, он не сказал «когда», он сказал, что они произойдут. И они произошли. Теперь вы. Если он по-прежнему Сын Божий, Сын Человеческий, готов открыться в последние дни на престоле Давида, как Сын Давидов, понимаете? Смотрите, тогда если он, если это верно, он это обещал, он обязан перед тем Словом. Он обязан перед тем Словом. Теперь коснитесь края его одежды своей верой. И я сделал эти заявления. Если это от Бога, оно сбудется. Если это не от Бога, оно не сбудется. И это лишь то, что истинное. Смотрите, истинное ли это? Среди верующих мы или нет? Теперь вы должны быть верующими, точно так же, как я верующий. Вы должны верить тому, что это истина. Если вы верите этому, это произойдет. Теперь молитесь. Все до одного. Верьте так, как умеете. Давайте начнем с одной стороны. Просто сконцентрируемся на одной стороне. И просто я хочу, чтобы эта сторона вот здесь, у стены, где-нибудь. Вы верьте, имейте веру, не сомневайтесь. Просто верьте. Скажите, Господь, не смотрите сейчас на меня. Вот. Можете смотреть на меня, но послушайте. Пусть ваша вера посмотрит дальше это. Вы можете смотреть на меня физическими глазами, но посмотрите на Него своими очами веры, что Он есть то Слово.
Could not be seen to what is absolutely declared, the Word made flesh. Have faith.
И он просто сменил свою маску, понимаете, с невидимого на полностью провозглашенного, слово, ставшее плотью. Имейте веру. Теперь не ходите сейчас. Будьте очень тихими, почтительными. Вам можно будет ходить через минуту, но будьте очень тихими, почтительными. Теперь, это, что это такое? Это дар. Дар — это не для того, чтобы взять, подобно как меч, и пойти наносить удары, и вонзить, и тащить. Это не то. Дар — это просто убрать себя с пути, чтобы Святой Дух мог действовать в человеческом теле. Не пытайтесь говорить, «Слава Богу, у меня дар, аллилуйя!» Вы не получите это никогда, если бы вы только знали, как отпустить себя. Это подобно переключению передачи, понимаете? Перейдите с неверия на веру. Просто передерните там небольшой рычаг. Скажите, «Ну, я всегда вроде бы как был скептиком, но действительно сейчас я сейчас верю». Теперь смотрите, что произойдет тогда. Просто сделайте это однажды и смотрите, что произойдет. Просто молитесь. И я пытаюсь переключить себя с проповеди на дар. Дар, чтобы слово могло объявить себя посредством него, как говорится в Евреям 4:12, различает, знает мысли в сердце. Молитесь о том, что у вас не в порядке. Молитесь и просто скажите, «Боже, я нуждаюсь. Тот человек не знает меня, но я нуждаюсь». Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, ради славы Божьей и в соответствии со Словом Божьим, которое я только что закончил проповедовать, я беру под свой контроль каждый присутствующий здесь дух. Теперь, не имеет значения, что происходит, возможно, всего через минуту кое-что произойдет. Здесь сидит критик, и я просто думаю, что нечто должно произойти, понимаете? Так что просто будьте действительно почтительны. Если что-то нарушится, вы просто сидите спокойно. Оставайтесь действительно спокойными. Пусть тот человек делает то, что они будут делать. Следите за тем, что будет. Пусть они сделают движение. И смотрите, что произойдет. Вы увидите, он Бог или нет. Вам стоит увидеть его в битве. Вы видели его в исцелении? Понаблюдайте за ним в битве. Сатана старается как может, чтобы сделать это, но просто пусть он однажды сделает это. Смотрите, что произойдет. Вот здесь сидит другой человек, который страдает. Сидят прямо вот здесь. Мужчина со своей женой. Она молится, он молится за нее. Это нервная болезнь, нервы на лице. Она довольно крупная женщина. Ее муж одет в белую рубашку. Она кладет его руки на себя. Это правда. Поднимите свою руку, если это правда, если это то, о чем вы молитесь. Не волнуйтесь, это прекратится. Это обетование, если вы будете верить. Вы коснулись его одежды. Есть леди, которая сидит прямо вот здесь, с этой стороны. Она страдает от болезни по-женски. Я надеюсь, что она... О, Боже! Миссис Рид, вам известно то, что я не знаю вас. Но это правда, не так ли? Вы молились, Господь, смилуйся надо мною. Он смиловался. Сейчас это оставит вас. Вы просто верьте всем своим сердцем. Не сомневайтесь. Имейте веру. Вот, вот леди, которая сидит прямо вот здесь, в конце, в небольшой темной шляпке. Она молится о... Это болезнь. У нее болезнь. Вы видите тот свет, висящий там над нею? Видите? Она держит свою голову опущенной вниз. У нее проблема с ее коленями. Она повредила себе колени. Она упала и повредила себе колени. Видите? Я не знаю ее. Бог это знает. Но это правда, леди, не так ли? Вот, положите свою руку на ту следующую леди, что сидит за вами. Это перешло прямо к ней. Она страдает от нервной болезни. И та нервная болезнь... У нее больные глаза. И делали операцию на глазах, что и стало причиной этого. Это верно, не так ли? Поднимите свою руку, если можешь веровать. Это другая леди подняла свою руку прямо там, рядом с нею, как бы взволновала ее. Но причина, если вы верите, что Бог может рассказать мне, что у вас за болезнь, она у вас в лодыжках. Если это верно, помашите вот так своей рукой. Хорошо. Что он сказал, он будет совершать? Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Вот мужчина. Сидит передо мною. Он страдает от артрита. Он действительно, я не знаю, получит он это или нет. Он вроде бы как мужчина примерно моего возраста. Он страдает от артрита. Он не здешний. Он из Канзас-Сити. Вы верите, что Бог исцелит вас? Верите, что Бог может сказать мне, как вас звать? Мистер Фрэнсис, верьте всем своим сердцем. Он пытался украсть это у вас, сэр. И он... Вы думали, что я имел в виду другого мужчину. Но это были вы. И когда я это сказал, вас охватило очень необычное чувство. Очень приятное и теплое. Если это верно, помашите вот так своей рукой. Там также сидит ваша жена. Это миссис Фрэнсис. Она тоже страдает от артрита. И у нее проблема с ее глазами и проблема с ее ушами. Это верно? Это верно. Леди, что сидит рядом с нею, там, сразу возле нее, она страдает от варикозного расширения вен. Правильно? У нее что-то плохо внутри, какое-то... Это болезнь мочевого пузыря. У нее болезнь мочевого пузыря. Она тоже из Канзас-Сити. Миссис Грег. Это верно? Если я совершенно не знаком с вами, люди, поднимите вот так свои руки, чтобы... Я имею в виду к этим людям здесь, которых назвали. Поднимите свои руки. Вы, кого только что назвали, если я не знаком. Что это? Тот же Бог, кто сошел в человеческой плоти и ел мясо, и пил молоко, и Иисус сказал, Авраам, вернее, сказал, что он был Элоим, Бог, проявившийся во плоти. Иисус сказал, как это было в тот день, что Иегова, опять Сын Человеческий, в облике пророческого, каким он был, вернется опять в последние дни, непосредственно перед изменением ваших тел. Мы не смогли бы, понимаете, Сара не могла бы принять того ребенка в то тело. Разве могла? Авраам не мог в своем теле. Его тело должно было измениться, наши тоже должны, чтобы принять сына. Примите слово, а он есть сын, это слово, вы верите этому? Теперь склоните на минутку свои головы. Всецело, от всего своего сердца, прав ли Бог, что дал эти обетования? Верите ли вы тому, что Его Слово истина? Вы верите, что эти свидетели — это только лжесвидетели, что у них прежде всего не было веры поверить этому? Вы присяжные, и вы судья. Каждый совет присяжных должен принять решение. Судья должен вынести вердикт. Приняли ли вы решение, что Слово Божье в Марка 16 есть истина? Если приняли, поднимите свою руку. Я вывел на сцену свидетелей, которые пришли таким же образом, как и вот это в последние дни. И было доказано, что Слово Божье правильно. И Божье Слово обещает это в последние дни. И я здесь, и вы здесь, перед вами для того, чтобы доказать это остальное. Каждый из вас. Каждого из вас можно было бы вызвать подобным образом, одного за другим, если вы верите этому. Спросите у этих людей, поговорите с ними, где назвал Святой Дух. Что ты сейчас делаешь, брат Бранхам? Пытаюсь отойти от этого, оно просто дальше происходит везде по зданию, ты только видишь, как это вспыхивает. Понимаете, при помощи этого я пытаюсь сделать так, чтобы вы поверили этому. Имейте веру в Бога, верьте этому. Он прав в том, что написал это. Он это подтвердил и доказал, что это истина. Он пророчествовал это 30 лет назад и сегодня доказал это. Он сказал это 2000 лет назад и доказал это сегодня. Его слово — это истина. И каждое слово Бога, Богодухновенное, и оно все истина. И в Марка 16 сказано, они возложат свои руки на больных, и те исцелятся. Присяжные, каков ваш вердикт сегодня в этом суде? Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Поднимите свою руку. Полностью ли вы убеждены в том, что Марка 16 — это истина, слово Иисуса Христа, если они возложат свои руки на больных, те исцелятся? Поднимите свои руки. Сатана, тебе придется тогда уйти. Мистер неверующий, тебе нечего больше находиться среди нас. Мистер скептик или мистер нетерпеливый, мне все равно, сколько времени это займет, это произойдет. Вы называете меня верующим? Поднимите свою руку, если называете. Я верующий. Я буду молиться за вас, возлагать на вас руки. Вы верите тому, что ваши пасторы, которые здесь, являются верующими? Поднимите свои руки. Сколько там верующих служителей? Поднимите свои руки. Я попрошу верующих служителей подойти сюда всего на минутку. Это нормально, пастор? Прекрасно. Я хочу, чтобы каждый служитель в этом здании, который является верующим, подошел сюда и встал со мною всего на минутку. Я хочу сейчас подлинных верующих. Помните, мы не хотим притворщиков, мы хотим подлинных верующих. Проходите сюда и становитесь на платформе. Увидим, как нечто сейчас произойдет. Я верю тому, что ты рассказал мне истину. Теперь запомните, полная тишина всего на минутку. Когда эти служители подходят, я хочу вам нечто сказать. Что теперь? Что произойдет? Ваши действия. По вашим действиям кто-то выскользнет. Все нормально. Ваши действия, начиная с этого момента, будут вашим вердиктом. Кто из вас верит этому? Поднимите свою руку. Теперь все, у кого молитвенная карточка, поднимитесь на правую сторону сюда, пройдите на эту сторону. Вы, каждый из вас, в своем проходе, становитесь справа в своем проходе. Справа в своем проходе. Теперь тем, кто с другого конца там, нужно будет выйти в эту сторону. Хорошо? Все эти с этой стороны с молитвенными карточками становитесь в этом проходе. Примерно так, с правой стороны. Это будет левая сторона. Прошу прощения. Эта сторона здесь будет справа от вас, та слева от вас. Подходите сейчас вот так,
Формируйте свою очередь. Теперь все вы, служители, подойдите сюда и выстроите двойной ряд. Прямо вот сюда, в два ряда прямо в эту сторону. Прямо вот здесь и вот здесь, каждый из вас. Сейчас кто из вас верит? Поднимите свою руку, скажите, сейчас я опять хочу показать Богу, что я безоговорочно верю, что Марка 16 есть истина. Поднимите свою руку. Я сейчас принимаю это. Кто из вас там, которые не попадут в молитвенную очередь, будет молиться за этих, которые в молитвенной очереди, и наша вся группа будет молиться вместе как верующие? Поднимите свою руку. Давайте сейчас помолимся. Господь Иисус, Ты Бог, Ты великий Я Сущий, не Я был или Я буду, Ты Я Сущий, настоящее время. Никакая сила не сможет устоять у Тебя на пути. Ты Бог, и нет Тебе подобного. Ты подтверждаешь свои слова. Ты доказал это нам через свидетелей сегодня днем на этом судебном процессе, этим присяжным и также этому суду и судьям, которые будут. Мы провели честный процесс. Мы брали то, что сказал враг. Мы брали то, что сказал обвинитель. Мы брали то, что говорили его свидетели. Мы сопоставили это со свидетельством свидетеля защиты. И он доказал нам, что Бог прав в том, что давал эти заявления, потому что он приводит это к исполнению для верующего через свидетелей, которых намного больше, чем свидетелей, которых может предоставить неверующий. Мы знаем сейчас, что это истина. Это совершится только, если люди рассудили, что оно правильное, что Слово Божье есть истина. Даруй, Господь, чтобы каждый, проходящий здесь сквозь эти ряды, «Отец, здесь стоят эти мужи». После моего ухода, возможно, кто-то скажет, что брат Бранхам возлагал на них руки, но я хочу, чтобы люди знали то, что у этих пасторов такое же право возлагать руки на больных, как и у любого другого. Им не нужно ждать, пока будет проезжать какой-нибудь особенный евангелист, но их собственный пастор имеет право возлагать на них руки. Боже, даруй, чтобы каждый человек, который пройдет здесь сегодня сквозь этот ряд рук, призванных и поставленных Богом для возложения рук на больных, мы знаем, что у нас не святые руки, но мы смотрим не на себя. Мы смотрим на свою жертву, Иисуса Христа, того же вчера, сегодня и вовеки, кто кровоточит сейчас перед престолом Бога, чтобы очищать нас, чтобы исполнили Его поручение. Господь, даруй, чтобы каждый мужчина, женщина, юноша или девушка, которые проходят здесь, сошли с этой платформы, радуясь так же точно, как если бы они были нормальными и здоровыми и крепкими. Даруй это. Пусть вердиктом этих присяжных, поскольку они утверждают, что это был вердикт, будет то, что он оправдан. И пусть сейчас приговор, который они вынесут, будет отныне их действиями. Помоги нам, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Рой Бордерс или кто-то из ведущих пения, подойди, пожалуйста, сюда на минутку и руководи. Теперь с закрытыми глазами. Теперь просто заходите прямо в очередь по мере того, как ваш ряд будет продвигаться вперед. Проходите вот здесь. Мы помолились, каждый из этих мужей. Зачем я поставил их сюда? Для вот этого. Теперь вам, которые здесь, придется спуститься вот сюда и стать прямо в очередь вместе с этими вот здесь, когда они будут выходить. Вот. Правильно. Теперь просто подождите, пока они уйдут. Подождите, пока вот этот ряд выйдет. Затем вы, леди, вот сюда, сестра. Подождите прямо там, понимаете? Подождите прямо там. Понимаете? Дежурные, кто-нибудь из вас, поможете им там, видите? Видите, необходимо дать выйти этим рядам, и этот ряд пойдет за ними следом, понимаете? Будут проходить. Теперь, если вы пройдете здесь просто самонадеянно, просто предполагая, не становитесь в очередь. Вам может стать еще хуже, но если вы пройдете здесь веруя, ничто не заберет это у вас. Кто из вас знает, что благодаря этому, что это время улаживаний? Вы, кто в очереди, скажите, вот оно, я этому верю, никакого больше ропота насчет этого, это окончилось прямо сейчас, я принял Слово Божье. Если вы не приняли, не становитесь в очередь, вот. Поверьте всем своим сердцем,
и приходите». Бог подтвердил себя через слово, и свидетели, и судебный процесс, присутствующий прямо сейчас, тот же вчера, сегодня и вовеки, не осталось ничего, только возложить руки на больных, и они станут здоровыми. Вот ваши пастыри. Вам известно то, что они верующие, они ваши пастыри. Я не хочу, чтобы у вас сложилось такое впечатление, что я, Орел Робертс или кто-то другой, это единственный поставленный совершать это. Каждый служитель поставлен совершать это. Каждый верующий служитель, он или нет, поставлен совершать это. У каждого человека, который верит, есть право возлагать руки на больных, и они станут здоровы. Я не говорю, что ваш пастор или кто-нибудь получит дар развлечения. Они не должны этого делать, это не их призвание. Это не их призвание делать это. Это должен быть один на эпоху. Но мы видим, что вы названы как верующие. Сии знамения будут сопровождать их. Это не выделяет никакого человека. Тех, которые верят. Верьте этому сейчас всем своим сердцем. Брат Рой, ты веди пение. Верь, только верь. Все в молитве. Служители, когда они будут проходить, возлагайте на них руки. И прихожане, и друзья, когда вы будете здесь проходить, пусть не будет у вас в разуме никакого сомнения. Просто проходите сквозь этот ряд, выходите вот сюда, скажите: «Все улажено». Теперь запомните, вы были присяжными в этом деле, вы подняли свою руку, что вы вынесли свой вердикт. Все, кто понимает, скажите «Аминь». Вы вынесли свой вердикт. Теперь то, что вы делаете с этого момента, докажет, истину вы сказали или нет. Ваш приговор будет вынесен потому, что вы делаете, начиная с этого момента. Он будет вынесен. Вы будете судьями и присяжными. Если вы истинно верите этому, это должно произойти. Если вы притворяетесь, этого не произойдет, потому что это было доказано Словом, Божьим присутствием, всем, чем только возможно. Осталось ли что-либо, что нужно сделать? Если бы он пришел прямо сюда сегодня, он мог бы исцелить вас? Нет, нет, он уже это совершил. Понимаете, он полностью... Сейчас не осталось ничего, что нужно было бы сделать. Он подтвердил себя здесь посредством слова, доказал все. Единственное, что вам необходимо сделать, вы приняли решение, вы прослушали судебный процесс, вы вынесли вердикт. Теперь придите и покажите свой приговор. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Хорошо? Молитесь сейчас, братья, и пусть каждый из дежурных пропускает людей. Встаньте сейчас немного ближе. Каждый, коснитесь того ребенка, коснитесь всех. Каждый, касайтесь сейчас тех людей с верой. Закройте свои глаза.
Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь, верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь.
Теперь можете спеть ее вот так.
Да, верю я.
Да, прямо сейчас я верю этому. Вы верите? Поднимите свою руку. Скажите: «Я действительно верю этому». У веровавших будут сопровождать сии знамения.
Богу возможно все. Да, верю я. О, да. Верю я, да, верю я, Богу возможно все, да, верю я.
Какое-то время назад, примерно 15 лет назад, я помню, как однажды вечером меня вызвали в больницу к юноше, умиравшему от черного дифтерита. Было, сердце у него отказывало.
А отец постоянно приезжал на собрание, чтобы забрать меня, чтобы поехал, помолился за юношу. И тому юноше было около 15-16 лет, а я просто так сильно был занят. Я не мог этого сделать. И в конце концов, если ты принимаешь это для одного, тогда появляется другой, понимаете? Итак, отец просто не сдавался, дожидался случая. Наконец, как-то вечером после служения я направился в больницу. Ну и врач мне сказал, что мне нельзя заходить. Он сказал, потому что у парня дифтерит, а вы женатый человек, и нельзя, чтобы вы зашли и подхватили тот микроб. Ну и я попросил его, пожалуйста, позвольте мне войти. Тот человек был католик. И я сказал, вы христианин? Он сказал, я католик. Я сказал, если бы здесь стоял священник и пытался принести тому юноше последние церковные обряды, вы согласились бы на это? Он сказал, это другое дело. Это священник, вы женатый человек. Я сказал, если я подпишу документ, возьму всю ответственность на себя. Он сказал, мне нельзя этого делать, сэр. Я сказал, пожалуйста. Я сказал вот это, для тех людей я тоже, чем был бы священник для вас. В конце концов, он одел меня, как куклукс-клановца, во все то белое и завел меня внутрь, и я отправился к тому юноше. Он 2 или 3 дня был без сознания. Сердце у него едва билось. Я забыл, что было с дыханием. Очень слабое, просто еле-еле текло, билось. И там стояли старый отец и мать. И я просто преклонил колени, и просто небольшая простая молитва. Возложил на него руки, и я сказал, «Господи Иисус, я применил это место Писания. Ты сказал, у веровавших будут сопровождать сии знамения». Вот отец с матерью. Они не были бы неотступными и не настаивали, чтобы я возложил руки на того юношу, если бы они не верили этому. И Господь, я не стал бы приезжать сюда как подражатель. Я верю, что то, что я говорил и чему учил, это истина. И я сказал, я благословляю юношу. Во имя Иисуса Христа, да будет он жить. И когда я поднялся, старый отец и мать начали обнимать друг друга и говорил, «Разве это не чудесно, мать? Разве это не чудесно?» С юношей ничего не изменилось, просто лежал там. И я посмотрел на них, и там стояла медсестра. Это была особенная сестра, дипломированная. И она там присматривала за юношей. И она сказала матери, она сказала, «Как вы можете так себя вести и знаете то, что ваш сын умирает?» И старик-отец, ему было, я полагаю, что-то около 58-60 лет, он положил свои руки ей на плечи, как положил бы старый папочка. Он сказал, «Дитя», — сказал он, — «тот юноша не умирает». Он сказал, «Мистер», — сказал, — «я не знаю, что это было, какая-то кардиограмма или что-то такое», — сказала, «дыхание у него так ослабло, и с этим недугом истории неведомы случаи, если доходит до такого состояния, чтобы приходили в себя». И старый патриарх вытер свои глаза и посмотрел на нее. Я никогда этого не забуду. Он сказал, «Милая, вы смотрите на диаграмму. Это то, на что вы приучены смотреть. Я смотрю на данное Богом обетование. Они возложат руки на больных, те станут здоровы». Тот парень женился, и у него 3 детей. Миссионер в Африке. Все зависит от того, на что вы смотрите. Возможно, здесь сейчас есть некоторые, которые пришли сюда, которым не досталось молитвенной карточки. Я спросил тому сына. Он сказал, «Несомненно, папа, там сзади предостаточно таких, кому не досталось молитвенной карточки». Тогда сколько здесь верующих? Поднимите свои руки. Вы сделаете это, пока мы будем петь «Да, верю я». Теперь Бог был к вам благ. Вы, как верующий, не имеет значения, чьи это руки до тех пор, пока это верующий. Понимаете? Просто возложите руки друг на друга, и мы будем петь вместе эту песню «Да, верю я». И доколе я увижусь с вами, пусть Бог пребудет с вами.
Да, верю я.
Верно? Возложите свои руки на кого-нибудь рядом с вами.
Да, верю я. Богу.
Не имеет значения, что не так. Возможно, все. Возможно, во имя Иисуса, благослови этих.
Да, верю я, о да.
Так вот, я не шучу, нет, это я сейчас верю.
Богу возможно все, доверю я.
Теперь все, кто верит этому, поднимите вот так свои руки. Я сейчас верю этому. Благословит вас Бог.
Мы свидимся у ног Христа.
Доколе свидимся,
доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся.
Теперь со склоненными головами,
доколе,
пусть Бог истинно пребудет с вами, поразит грозные волны смерти перед вами, поведет вас от победы к победе. Однажды пусть наши тела изменятся и станут подобными Его собственному славному телу, где мы не будем уже молиться за больных. До тех пор пусть Бог пребудет с вами, доколе мы свидимся.
Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся.
Давайте сейчас склоним свои головы для завершающей молитвы. Кто будет молиться? Теперь брат Гибсон, пока мы склонили свои головы.